но псковичи не испугались и не целовали креста. Пришел Лисовский, без малого 4 года воевал псковскую волость. Подо все пригороды подходил, как волк и с крадом хватал и поедал. В марте 1611 года пришел под Печоры литовский гетман Хаткевич из Ливонии. 6 недель стоял под Печорами. 7 приступов было. 23 марта в Ивангороде появился последний вор Сидорка, назвавшись царевичем Дмитрием. Казаки встрепенулись, послышав своего. 15 апреля они вышли из Пскова, сказали, что идут на Лисовского, и вместо того пошли к вору в Ивангород. «В эти смутные годы, — говорит летописец, — воевод не было в Пскове. Один был дьяк Иван Леонтьевич Луговской, да и посадские люди даны ему в помощь, и с этими людьми дьяк всякие дела и ратные, и земские делал. И Божию милостью иноземцы не овладели ни одним городом псковским, но овладели, когда воевод в Пскове умножилось. Еще в начале весны псковичи послали челобитчиков ко всей земле, подмосковным воеводам, что Лисовский волость воюет. Хаткевич под Печорами стоит. Новгородцы с немцами мало отходят, а от Ивангорода вор наряжается под Псков. Многие напасти отовсюду сходятся, а помощи ниоткуда нет. Но подмосковный стан не мог оказать этой помощи. Ему было не до Пскова. Мы оставили этот стан в то время, когда по смерти Липунова казаки восторжествовали, а лучшие люди в ополчении или должны были покинуть общее дело или выносить буйство казаков. 14 августа 1611 года по новому стилю пришел опять под Москву Сапега с ясными припасами. Начал биться с ополченцами. Осажденные поляки сделали вылазку в Белый город, но неудачно. На другой день они были счастливее. Полякам Сапегиным удалось переправиться через Москву-реку и снабдить осажденных съестными припасами. Осажденные, с своей стороны, опять сделали вылазку и отобрали у русских 4 ворот в Белом городе. Самый сильный бой был за Никитские ворота. Но полякам удалось удержать и их за собою. Тверские остались за русскими. Поляки говорят, что на русских напал такой страх, что на другой день они не только не сделали попытки овладеть снова потерянными воротами, но очень плохо стерегли и те, которые оставались в их руках. Но если ополчение Трубецкого и Заруцкого действительно оробело, то при этом страхе оно было спасено отсутствием всякой дисциплины у поляков. Когда те из них, которые бились целый день при овладении воротами, утомились к вечеру и послали просить у Гонсевского свежих хоругвий себе на смену, то ни одна хоругвь не двинулась, несмотря на приказание Гонсевского. На другой день Гонсевский собрал войско и объявил, что надобно пользоваться обстоятельствами, ударить всеми силами и забрать остальные укрепления Белого города. Сапега своей стороны дал знать, что как скоро осажденные пойдут на стены Белого города, то он ударит на ополчение с поля. Большая часть войска была согласна с Гонсевским, но некоторые, завидуя ему, начали говорить, что идет гетман литовский Хаткевич, и не для чего отнимать у него славу и давать ее Гонсевскому. И большинство согласилось ничего не делать. Сапега заболел и 14 сентября умер в Кремле в доме Шуйского. 6 октября по новому стилю пришел, наконец, под Москву гетман Хаткевич, стал у Андроньева монастыря и имел несколько стычек с ополченцами, но не очень счастливых, по свидетельству самих поляков, которые объясняют и причину несчастья. Между Потоцким, губернатором Смоленским и Хаткевичем была вражда. Потоцкому не хотелось, чтобы слава завоевания Москвы досталась Хаткевичу. Отсюда войски, двинувшимся под Москву, образовались 2 стороны – Потоцкого и Хаткевича. При том же поляки не хотели повиноваться Хаткевичу, как гетману литовскому. Наконец, русские ратные люди имели полное право смеяться над ничтожностью сил гетмана. С ним пришло не более 2000 войска, ослабленного нравственно раздорами – и физически предшествовавшими трудами в Ливонии. Пехоты вовсе не было. Так прошла осень 1611 года. Когда наступила зима, у поляков не достало съестных припасов. За сеном нужно было ездить за несколько миль в сопровождении вооруженных отрядов для безопасности. И Хаткевич отступил от Москвы к монастырю Рогачеву, между рекою Пугою и Волгою, в 20 верстах от Ржевы. Отошло с ним немало и тех поляков, которые сидели в Кремле и Китае. Тем же из них, которые остались в Москве, равно как охотникам из сапеженских полков, пожелавшим остаться с ними, положено было особое жалование, а в заклад отданы сокровища из казны царской. Первым дано две короны – Годуновская и Лжедимитриева, посох царский, единороговый с дорогими камнями, богатое седло гусарское Лжедимитриева, несколько рогов единороговых, которые ценились тогда очень дорого. Сапеженцам дали две шапки царских, золотой посох и яблоко, усыпанное дорогими каменьями. Бояре, осажденные в Кремле, видели, что только немедленное прибытие короля или королевича с войском может спасти их, и потому в начале октября отправили Сигизмунду новое посольство, составленное из князя Юрия Никитича Трубецкого, Михаила Глебовича Салтыкова и думного дьяка Янова. «Новое посольство», — говорилось в верующей грамоте, «отправлено потому, что старые послы, как писал сам король, делали не по тому наказу, какой был им дан, ссылались с калужским вором, смоленскими сидельцами, с Липуновым и другими изменниками». Грамота к Сигизмунду начинается так. «Наияснейшему великому государю Жегемонту Третьему и прочее, великого московского государства, ваши государские богомольцы, Арсений, архиепископ Архангельский, и весь освященный собор, и ваши государские верные подданные, бояре, окольничие и прочее». Гермоген был заключен, да и ни в каком случае не согласился бы подписать грамоту, где бояре называли себя верными подданными Сигизмунда. Бывший Лжедимитриев патриарх Игнатий воспользовался вступлением Жалкевского в Москву, чтобы освободиться из заключения и уехать в польские владения. В челе кремлевского духовенства оставался Арсений, грек, которому поручено было служить в Архангельском соборе и который потому назывался архиепископом Архангельским. Благодаря польскому безнарядью, безнарядное ополчение Трубецкого и Заруцкого могло держаться под Москвою, придавая себе по-прежнему вид людей, пришедших сражаться за православную веру против богоборных польских и литовских людей. Но русские люди вовсе не так смотрели на это ополчение по смерти Липунова. Вот что писали казанцы к пермичам. «Под Москвою, господа, промышленника и поборника по Христовой вере, который стоял за православную христианскую веру, за дом Пресвятой Богородицы и за московское государство против польских и литовских людей и русских воров, Прокофья Петровича Липунова, казаки убили, приступя крестное целование. Митрополит, мы и всякие люди казанского государства согласились с Нижним Новгородом и со всеми городами поволжскими, с горными и луговыми, с горными и луговыми татарами и луговую черемисою на том, что нам быть всем в совете и в соединении, за московское и казанское государство стоять, друг друга не побивать, не грабить и дурного ничего ни над кем не делать, а кто до вины дойдет, тому указ чинить по приговору, смотря по вине. Новых воевод, дьяков, голов и всяких приказных людей в города не пускать и прежних не переменять, быть всем по-прежнему. Казаков в город не пускать же, стоять на том крепко до тех пор, пока Бог даст на московское государство государя. А выбрать бы нам на московское государство государя всею землею российской державы. Если же казаки станут выбирать государя по своему изволению, одни не согласившись со всею землею, то такого государя нам не хотеть». Из этой грамоты мы видим, что земские люди – жители чистой половины московского государства, жители Поволжья, противоположного казацкой, прежде погибшей Украине, вовсе не пришли в отчаяние от гибели Липунова и торжества казаков под Москвою, вовсе не соединяли дела очищения земли с личностью одного человека, одного воеводы. Скорбно отзываясь о гибели представителя своего, они в то же время дают знать, что общее дело от этого не проиграно, что между ними господствуют совет и соединение, дают знать, что они не допускают никакой перемены, никакой новизны до восстановления законного порядка, до избрания царя всею землею, и повторяют свой первый приговор над казаками. Казаков в города не пускать, и государя, ими одними избранного, не хотеть. Нравственные силы чистого общественного народонаселения были напряжены по-прежнему, и по-прежнему раздались увещания к единодушному стоянию за веру отцовскую против врагов богоборных. Прежде призывал к восстанию за веру начальный человек в безгосударное время, патриарх. Теперь не было его слышно из темницы кремлевской. Но вместо грамот патриарших шли призывные грамоты от властей прославленного недавно новую славою Троицкого Сергиева монастыря, от архимандрита Дионисия и келаря Авраамия Палицына. Последний нам уже хорошо известен. Мы видели, как хитрый келарь не хотел терпеть нужды под Смоленском, не хотел дожидаться заточения вглубь Польши и уехал, не повидавшись с послами. По приезде в свой монастырь он нашел, что дело Владислава проиграно, и стал ревностно за дело освобождения. Когда ополчение Липунова подошло к Москве, Авраамий явился к нему со святою водою. Другим характером отличался человек, которого имя стоит вместе с именем Палицына в знаменитых посланиях Троицких, архимандрит Дионисий. С ним-то мы и должны теперь познакомиться. Однажды, при начале смутного времени, в Москве на рынок, где продавались книги, пришел молодой монах, высокий, стройный, красивый. Глаза всех обратились на него, и один из присутствовавших, вспомнив поведение некоторых монахов, обратился к нему с неприличными словами. Монах, вместо того, чтобы осердиться, глубоко вздохнул, облился слезами и сказал ему: «Да, брат, я в самом деле такой грешник, как ты обо мне подумал. Бог тебе открыл обо мне правду. Если б я был настоящий монах, то не бродил бы по этому рынку, не скитался бы между мирскими людьми, а сидел бы в своей келье. Прости меня, грешного Бога ради, в моем безумии». Все присутствовавшие, тронутые этими речами, обратились с криком на человека, который осмелился оскорбить достойного инока, называли его дерзким невеждою. «Нет, братья», — говорил им монах, — «дерзкий невежда — то я, и не он. Все слова его обо мне справедливы. Он послан от Бога на мое утверждение, чтобы мне вперед не скитаться по рынку, а сидеть в келье». С этими словами монах ушел. Обидчик бросился за ним просить прощения. Этот монах был из Старицкого Богородского монастыря именем Дионисий. Скоро опять увидали Дионисия на площадях московских, в сане архимандрита своего монастыря. И тут уже он не говорил, что неприлично было ему, как монаху, показываться среди народа, тут он был на своем месте. Увещевая духовенство, патриарх Гермоген ставил в пример Дионисия. «Смотрите», — говорил он, — «на Старицкого архимандрита. Никогда он от соборной церкви не отлучается. На царских и всемирных соборах всегда тут». Под всемирными соборами патриарх разумел эти шумные собрания народа, где противники царя Василия требовали его низвержения, где патриарх защищал царя, а Дионисий был подле патриарха и увещевал народ, несмотря на оскорбления, которым подвергались увещатели от буйной толпы. Из Старицкого монастыря Дионисий был переведен на архимандрию в Троицкий Сергиев монастырь. Когда Москва была разорена, и казаки-сапеженцы свирепствовали в окрестных областях, толпы беглецов с разных сторон устремились к Троицкому монастырю, и страшно было смотреть на них. Одни были изломаны, обожжены, у других ремни из хребтов вырезаны, волосы с голов содраны, руки и ноги обсечены. Многие приходили в монастырь для того только, чтобы исповедаться, приобщиться и умереть. Многие не успевали достигнуть монастыря, умирали на дороге. Монастырь, слободы, окрестные деревни и дороги наполнены были мертвыми и умирающими. Дионисий призвал келаря, казначея, всю братью, слуг и крестьян монастырских и начал им говорить, что во время такой беды надобно изо всех сил помогать людям, которые ищут приюта у святого Сергия. Ему отвечали единодушно: «Кто, государь-архимандрит, в такой беде с разумом сберется? Никому невозможно стало промышлять, кроме единого Бога». Дионисий заплакал и начал опять говорить им: «Ведь это искушение нам от Господа Бога, от большой осады нас Господь Бог избавил, а теперь за леность нашу и за скупость может нас и без осады смирить и оскорбить. Что же нам делать?» – спросили келарь, братья и слуги. Дионисий отвечал: «Дом Святой Троицы не запустеет, если станем молиться Богу, чтоб дал нам разум, только положим на то, чтоб всякий промышлял, чем может». Слуги и крестьяне посоветовались между собою и сказали архимандриту с братью: «Если вы, государи, будете из монастырской казны давать бедным на корм, одежду, лечение и работникам, кто возьмется стряпать, служить, лечить, собирать и погребать, то мы за головы свои и за животы не стоим». И вот пошел промысел всем бедным, живым и умирающим в монастыре и кругом монастыря. Прежде всего начали строить домы, больницы для раненых, избы на странноприимство всякого чина людям, прибегавшим из Москвы и других городов, особые избы мужчинам, особые женщинам, служни, слободе и в селе Клементьево. Монастырские люди ездили по селам и дорогам, подбирали раненых и мертвых. Женщины, которым монастырь дал приют и содержание, беспрестанно шили и мыли рубашки живым, саваны мертвым. А внутри монастыря, в келье архимандричии, сидели писцы борзые, из которых особенно отличался Алексей Тихонов. Собирали они учительные слова из божественных писаний, составляли увещательные послания и рассылали по городам и полкам, призывая к очищению земли. Летом 1611 года, когда еще Ляпунов был жив, разосланы были Дионисием грамоты в Казань во все понизовые города, в Новгород Великий, на Поморье, Вологду и Пермь. «Православные христиане», — говорилось в грамоте, «вспомните истинную православную христианскую веру, что все мы родились от христианских родителей, знаменались печатью, святым крещением, обещались веровать во Святую Троицу. Возложите упование на силу креста Господня и покажите подвиг свой. Молите служилых людей, чтобы быть всем православным христианам в соединении и стать сообща против предателей христианских, Михаила Салтыкова и Федьки Андронова, и против вечных врагов христианства, польских и литовских людей. Сами видите конечную от них погибель всем христианам. Видите, какое разорение учинили они в московском государстве. Где святые Божьи церкви и Божьи образы? Где иноки, сединами цветущие, и инокини, добродетелями украшенные? Не все ли до конца разорено и обругано злым поруганием? Не пощажены ни старики, ни младенцы грудные? Помяните и смилуйтесь над видимую общую смертную погибелью, чтобы вас самих также лютая не постигла смерть. Пусть служилые люди безо всякого мешкания спешат к Москве, в сход к боярам, воеводам и ко всем православным христианам».